Давайте начнем. В каждой теме, я так понимаю, касаемся мы сегодня и Рошана и так далее. Даже то, что касается снов, у нас будет кое-что связано с Рошана, с Йом-Кипуром. Вот. Подробности. Я понимаю, здесь масса вопросов может возникнуть у людей. Подробности того, что называется дурным сном, подробности того, что называется добрым сном, хорошим сном, почему сны идут за толкованием, информации достаточно много. Я в прошлый раз говорил, что поскольку виды снов, их несколько, их шесть, называл я шесть, эта тема хороша тем, что когда ты касаешься снов определенного вида, ты еще попутно можешь обсудить, значит, источник или сферу, из которой данные сны проистекают. Вот, например, если мы говорим о таких снах, как сон от ангела или вещий сон, или сон от каких-то нечистых сил и так далее, конечно, тянет посмотреть, что там говорится вообще о нечистых силах, что там говорится о вещисти, что такое вообще вещи, насколько этот сон можно считать уподоблением к пророчеству, а может быть, это мини-пророчество, а может быть, это отзвук пророчества. Русский язык, само слово «вещи» имеется в виду, не очень сильно дает понять, о каком типе снов мы говорим. Например, если мы написано в трактате «Брахот», что «во сне буду говорить я с ним». Это одна такая строчка, Всевышний говорит «во сне буду говорить я с ним». И есть строчка «сновидения ложные рассказывают». И обе эти строчки противоречат друг другу. На самом деле, как пишет сама Гмара в трактате Брахот, противоречия здесь нет. Иначе мы могли бы подумать, что это значит, Бог во сне с человеком говорит, или кто-то какие-то силы рассказывают ему ложные сновидения. Это вроде бы противоречие. Нет противоречия. В одном случае речь идет о снах от ангела, в другом случае о снах от нечистых сил. Эта трудность сразу обозначается. Предложение полностью в книге Бемидбар звучит так. «И сказал он, слушайте слова мои, если есть у вас пророк, то я, Господь, в видении открываюсь ему, во сне говорю я с ним». Ну, понятно же, из содержания стиха пророку передают, конечно, пророческие сны, не такие, какие передают простым смертным. А предложение в книге пророка Захарии полностью, оно звучит так. «Идолы говорят пустое, ибо идолы говорят пустое, чародеи прорицают ложь, и сновидения ложные рассказывают. Суетой утешают, поэтому бродят они, как овцы, кричать будут, нет у них пастыря». Из этого предложения получается, что все сны лживые, что ничего конкретного в них не содержится. И это противоречие сразу объясняется, ничего тут нет противоречивого. То предложение, в котором сказано «во сне я буду говорить с ним», это сны от ангела, они истинные. И хотя у Захарии второе предложение говорит о сновидениях ложных, там сны посылаются человеку силами нечистыми. И вот они-то и ложные сны. Они-то и ложные сны. И есть в этом намек, в предложении, где говорится о снах от ангела, используется выражение единственного числа, по аналогии с тем, что Бог един, Бог в его мире свят, а в предложении, где говорится о снах от нечистых сил, там используется выражение множественного числа. То есть обо всем связанном с нечистотой говорится, ну, например, как в предложении «вот боги твои, Израиль». Боги и идолы, значит, их много, они ничего не решают. Множественность и единственность здесь имеют значение. Конечно, тянет сказать такое вот, сделать общее предисловие на тему нечистые силы, кто они, что они, тем более, что об этом любят поговорить, любят рассказывать всякие интересные истории. Книги даже пишутся отдельные про, не знаю, как, я не ручаюсь за точность названий, то ли черти в иудаизме, то ли бесовщины в иудаизме, в общем, такие выдерги там из разных источников, и каббалистических, и талмудических по этому поводу. Я, может быть, давайте, если вы не против, если вы против, это общая такая тема, не совсем связанная с нами, со снами, бесы, кто они и что они, мы пойдем дальше. Но если нет, я буквально вот совсем немного скажу об этом. есть признаки, которые присущи и присущи им, есть признаки, которые присущи ангелам, есть признаки, которые присущи людям. Талмуд разграничивает между ними, между ангелами и людьми, между людьми и, вот скажем, этими бесами. В определенных, не буду сейчас подробно это обсуждать, в определенных случаях можно сделать вывод, что они похожи на людей, эти демоны, в определенных случаях, что они похожи на ангелов. Я сразу хочу просто привести Рамбана. У него такое рациональное толкование. Он, когда комментирует книгу Ваикра, он объясняет так, что в начале процесса творения все создания, все то, что было сотворено из четырех основ. Будем их называть, как они у нас называются. Огонь, ветер, то есть воздух, вода и прах. Все эти создания, все создания появлялись в материальном теле, которое можно почувствовать пятью органами чувств, но были сотворены и такие, которые состоят только из двух основ. Эти основы легкие. Огонь, ветер, вот они-то и есть те силы, о которых мы говорим, когда беседуем о бесах, о нечистоте всякой и так далее. Вследствие легкости их природы, которая состоит из двух основ, они могут летать, словно ангелы, но именно как ангелы, а не как птицы, потому что легкость полета, здесь надо понимать, о чем идет речь. Мы говорим о том, что создается духовное тело существа, которое человек не способен воспринять пятью органами чувств. Говорится о них, что они могут слышать, то есть знать нечто о будущем, тоже от сил обитающих как бы в воздухе. И все, что они знают о будущем, они знают о ближайшем будущем. Любой объект, составленный из двух и более частей, неважно, из двух действительно или более, он существует, пока существует это соединение. Как только соединение распадается, сам этот объект и погибает. В этом вообще заключается причина смерти всех созданий. Четыре основы, которые по определенному высшему замыслу у нас у всех раньше были соединены, теперь они распадаются. В момент отделения духа от тела все живое умирает, разъединяется, разлагается. От него, от умирающего, отсоединяются другие основы, занимают свое место в природе и так далее. То есть, когда мы читаем об этих силах нечистых, что и они подвержены и смерти, и распаду, так и надо понимать. Они именно что распадаются. Каким-то образом невидимым глазу. Когда мы, например, читаем о них, что они едят словно люди, то по поводу их еды и питья написаны разные интересные вещи, насколько тонкую еду и тонкое питье они предпочитают. Там они нюхают гарь от костров, пьют такие испарения от воды. Ну, запахи и влага их пища просто потому, что и запахи, и влага материи тонкие. Испарение тоньше, чем сама плотная вода. Что-то, что поднимается, скажем, от костра, дым, это уже не сама, грубо говоря, материя огня. И поэтому в древности, служа им, люди, чтобы привлечь их воздействие на себя, они часто занимались воскурениями. Совсем недавно попалась на глаза какая-то передача о шаманах в Якутии, которые вот показывали, как они там, когда колдуют, что они делают. Но я посмотрел, что они часто толкут, расталкивают в ступочках разные растительные компоненты, поджигают и ходят с ними или что-то делают. Может быть, это отзвуки, отголоски того, что происходило в древности, когда, чтобы привлечь благорасположение очень тонких нематериальных сил, я остерегаюсь называть это энергиями какими-то, но, может быть, и так можно назвать. Назвать вообще можно все, что угодно, как угодно. Мы сейчас говорим о том, что это представляет собой по сути. То, чтобы привлечь всякие демонические силы и заслужить их благость, воскуряли. Очень много сведений содержится об этих нечистых силах. Интересен мидраш, который говорит, как они были созданы. Не только, кстати, мидраш, есть еще и Мишна в Пирке, вот, которая об этом говорит, что они были созданы в канун Шаббата. В канун Шаббата, а прямо перед самым наступлением, чуть-чуть, может быть, даже слегка заезжая в сам Шаббат, хотя именно в канун, про канун говорится. В Мидраше дается объяснение, что Всевышний создал условно души этих нечистых сил, а потом, когда перешел к созданию их тел и начал создавать им типа как ноги, он создал им ноги, похожие на куриные лапки, потому что он сам не захотел осквернять шаббат, и он как бы бросил дело на полдороги. Он отдыхал, мы знаем, в шаббат от работы, не успев довершить их создание, и так и оставил их как бы без тела. Почему я это говорю? Потому что тут интересно понять, из-за чего они были созданы именно в сумерке. Канун шаббата в сумерке. Объяснение интересное дает Маараль. И он пишет, что те создания, которые появились в 6 дней творения, это создания естественные, природные, физические. Их строение тела можно изучить. А естество тех созданий, которые появились в сумерке, оно немного выходит за рамки обычной природы. Они все равно похожи на нечто природное, но выходит это за рамки. В чем-то, как пишет Талмуд, они похожи и на ангелов, в чем-то и на людей. Аналогично с остальными так называемыми созданиями сумерек, они тоже, они как бы и природные, и выходят за рамки немножко, как сами по себе сумерки. Как сумерки сами по себе тоже. Потому что неизвестно, относятся ли сумерки к дню или относятся они к ночи. К ночи это такое время гуляющее, человек не способен его определить. И когда Мидраш говорит, что Всевышний не успел довершить их создание, и мы задаемся справедливым вопросом, как это Бог не, во-первых, как это Бог не может нарушить шаббат, если он сам создает шаббат, как это он не может подгадать творение таких вот видов создание еще до наступления шаббата, неужели он чего-то не успевал, он-то, который находится вне времени. И здесь два объяснения. Первое объяснение, нам это рассказано за тем, чтобы научить нас определенному правилу поведения, а именно, что если в руки человека непосредственно перед наступлением шаббата попадает какая-то драгоценная вещь, ему говорят, брось это, брось, сейчас шаббат. Пускай отложит, выбросит, пускай не жалеет о потере, потому что даже когда Бог создавал мир и готовился создать тела, значит, вот этих нечистых созданий, уже он создал их внутреннее наполнение, внутренний мир. Но при наступлении шаббата из-за святости субботнего дня прекратил их созидание. А второе объяснение говорит о том, что создавая мир, Всевышний сначала создал творение, относящееся к святости, к чистоте. Потом он приступил к созданию сил нечистоты. То есть ко всем видам, они у нас еще называются вредителями. Это многим известно. Мазики, вредители. И не дал совершиться этому процессу до конца, потому что иначе нечистота в мире умножилась бы, усилилась. Человеку в будущем невозможно было бы осветить себя из-за большого объема нечистоты в мире. Поэтому и сегодня, как в принципе и во все времена, сначала Всевышний выпускает вперед святость шаббата, добавляет от будничного к святому, а эти создания он оставляет без телесной оболочки. Они, конечно, могут воздействовать, и в свое время воздействовали еще как, но они как бы лишены вот, и ноги у них на куриные лапки похожи, и толком-то и тела у них нет. Хотя, вспомним Рамбана, две основы соединенные, это и есть в основном их природа. И, конечно, есть дополнительные сведения в трактате Санедрин, много их об этих вредителях, об этих нечистых силах. Как они были, как от кого они появлялись, и места их обитания, что это места пустынные, пустыни, поля, а главные места там где-то на краю мира, на Северном полюсе, из-за холода, потому что холод мешает людям туда дойти. Но вот они обитают, где в основном и людей-то нет. С грязными местами связаны места их обитания. Иногда в древности они в присутственных местах объявлялись и так далее. С какой целью они были сотворены? Вот что можно спросить. Если они еще влияют на наши сны, а сейчас мы поговорим, как именно они влияют на наши сны, и как мы часто за чистую монету принимаем то, что вообще не относятся ни к истине, ни к правде, ни к святости. Именно вот такое что-то страшное, страхолюдное во сне является, неотвязное, в результате чего человек просыпается с участившимся сердцебиением у него, в липком поту, дрожь, и не может забыть этих гадостей, которые снились, и ощущение у него, что он вообще не отдохнул. Это все воздействие вот от тех сил, о которых мы говорим. Поэтому, скажем, все, что было связано с ними в древности, оно, можно так сказать, что оно в древности и осталось. Ну, не сказал бы я, что совсем в глубокой древности, но, по крайней мере, где-то лет 300 назад уже писали, в частности, писал Мейри, по-моему, Мейри писал об этом, что ближе к концу истории, какую мы знаем, нечистота, она как бы сгинет вообще. По-настоящему все эти силы нечистоты, они исчезли давно. Знание о том, как колдовать или бесов вызывать, уже в наше время не работает. Оно осталось в мозгах людей сумасшедших. И проводились изыскания в свое время. Мудрые люди в свое время проводили изыскания, не обнаружили даже малого остатка всего того, что связано с древним колдовством, с древними заклинаниями и так далее. Вплоть до того, что, смотрите, даже писали конкретно, если кто-то станет рассказывать о колдунах да заклинателях и спросит такого человека, видел ли он собственными глазами, как кто-то там колдовал или кто-то заклинал, то, скорее всего, рассказчик скажет, нет, я этого лично не видел, я об этом лишь слышал. Не будет такого, который скажет, что вот я видел это собственными глазами. И поэтому в наше время все подробности о колдовстве, о чертях, это в основном плоды больного воображения, а часто, извините, дуростью. И в некоторых книгах приводится дополнительное объяснение, почему вот такие силы колдовские мощные к концу истории ослабнут. Не будем сейчас на этом зацикливаться. И сны, которые приходят от такого рода сил, они, вот как я сказал, они очень действительно влияют на душу, на ощущения. Человеку тяжело их видеть. Чем ниже духовный уровень человека, скажем, тем чаще его посещают сны такого типа. И могу даже разочаровать, у меня есть на что ссылаться, я могу разочаровать тех, кто думает, что человек сейчас пребывает на каких-то высоких духовных уровнях. Мы действительно стремимся к высоким духовным уровням, но очень мало тех, которые пребывают на уровне руаха, на уровне нешамы. Это передавали от имени Аризали, это писал Раби Хаим Виталь в книге «Шара Галгалим». И, кстати говоря, не обязательно, что вся информация сна, источником которого являются такие вот нечистые силы, она будет лжива. Некоторые детали снов, приходящих от них, они правдивы, некоторые нет. В любом случае, во сне такого типа над человеком смеются с целью его напугать или зациклить на какой-то мысли, которая не имеет отношения ни к раскаянию, ни к каким-то богоугодным делам. Это наши все пугающие сны, дурные, временами действительно страшные, временами передающие смесь правды и вранья. Не исключено, что даже та часть, которая является правдой, может быть, и она сбудется, и сбудется скоро, но никакого отношения к снам, значит, вот вещам или пророческим, тем более, они не имеют. Это в основном, еще раз, сны от такого типа, это смесь из истины и лжи. Разгадать, где истина, где ложь, мы не можем просто потому, что мы вообще не властны над этой областью. Мы говорили в прошлый раз, что человек не способен запрограммировать себе определенный сон, а скоро поговорим о том, может ли человек попросить, чтобы ему приснился добрый и хороший сон. Это тоже отдельная тема. Источник, из которого такие силы с человеком говорят во время сна, это, конечно, не низшие миры, но локализовать это невозможно. Мидраш подтверждает, что когда человек спит, душа выходит, бродит по миру, отсюда вообще все сны, которые мы видим. Поэтому, несмотря на то, что влияние происходит на душу человека от нечистых сил даже в высших мирах, надо понимать, какого сорта эти сны. Он, не исключено, что это не всегда может быть тяжелый сон. Иногда ты засыпаешь, тебе кажется, ты засыпаешь легко, а потом, когда ты погружаешься в сон, как проваливаешься в него, либо там идут образы, нагромождающиеся один на другого, либо реально там происходят страшные вещи. От этих вещей буквально, что называется, мозг мучается, сердце часто стучит, просыпаются часто люди от страха именно поэтому. А все, из-за чего страх возник, как бы играючи проделывают с человеком вот эти вот силы, о которых мы ведем речь. И понятно, советы, которые давали мудрецы, чтобы избавиться от снов такого типа, это как положено прочитать вечернюю молитву Шма, или, так сказать, для нашего времени вообще обратить внимание на молитву, для нашего времени, тем, кто живет в Израиле, постараться быть в синагоге, когда по утрам на шахарит, когда там происходит благословение, когда коины благословляют на народ, и так далее. То есть все вещи, выбивающие последствия этого сна. К слову сказать, аллахические подробности, которые к снам относятся, они связаны именно с тем, как избавляться от снов, в которых, может быть, даже не было чего-то откровенно страшного, но которые очень беспокоят человека. Иногда, как я говорил, иногда бывает так, что человек просыпается утром и чувствует, что устал от сна больше, чем бывает, он устает в течение дня. И тяжело себя отодрать от кровати, тело как будто бы налилось свинцом, тело утомлено, человек ощущает, что сном нисколько не насытился и так далее. Почему вообще такие сны являются? Потому что, к сожалению, часто бывает так, что душа наша, она загрязнена дурными поступками. Если принять во внимание, что есть своя одежда и у души нашей, то часто она бывает запачкана. Часто человек живет таким образом, что про него можно сказать, что его душа пребывает в одежде из нарушений состоящей. И поэтому, когда он видит такие тяжелые сны, и даже во сне ощущает, как будто души его перебрасывают, вот что называется, как мечом, очень беспокойные, дерганные такие сны, или какие-то там веселенькие образы, и как будто издеваются прямо во сне. В основе своей, может быть, этот сон как раз приходит от не совсем чистых сил. Это если мы не понимаем понятие нечистой силы как метафора. Были мудрецы, которые понимали их как метафорически. Все, что связано с бесами, с нечистотой, они понимали как метафору. Когда вот, например, Талмуд, объясняя кажущиеся противоречия между двумя предложениями, вначале я о них говорил, а в одном случае сны, приходящие к человеку от ангела, в другом случае сны от беса, имеется в виду, что не воображай здесь, говорили они, каких-то прям вот созданий, чертиков каких-то. Нет. В одном случае, когда сны от ангела приходят, это какие-то, читай не сны от ангела, а читай симптомы действия силы речи в человеке. А сны от беса, читай не сны от чертиков посылаемые, а сны как симптомы разыгравшейся силы воображения. А почему, вы спросите, тогда сны могут быть действительно реально тяжелыми? Потому что воображение наше толкает нас на вещи, не всегда связанные с чем-то святым или с заповедями. Мы можем так навоображаться, таких значит, нечистых материй наглотаться, что разыгравшееся во сне воображение вот и будет играть дальше подобно черту. Но это нереальный какой-то объект. Сила речи, чуть-чуть пояснить, если. Сила речи, первые философы называли ее разумом человека, потому что все, что мы говорим, происходит от разума, так разум проявляет себя в нас. Мало того, мы очень часто говорим, что человек – это симбиоз тела и души. Тело не похоже на душу, душа не похожа на тело. Это как бы такой бутерброд, существующий силу чуда. Никто, кроме Бога, не мог бы совместить совершенно материальную оболочку и совершенно духовную жительницу высших миров. Кроме него, только он может. Но есть, хорошо, бутерброд бутербродом, есть какая-то сила или сфера, в которой тело и душа сливаются. Безусловно, есть, это наша речь. Именно поэтому столь много законов, связанных с чистотой речи. За этим надо обязательно следить. А речь производится физическими органами, а эффект имеет совершенно нематериальный. Совершенно нематериальный. Кто-то, оскорбив человека, может довести его до инфаркта. И никакого ружья, никакого топора, никакого удара кулаком не надо. Кто-то, говоря, может вдохновить многих людей, и это тоже нематериальная действующая сила, хотя производится материальными органами. Здесь соединяется тело и душа. Это главное, что есть в человеке. Мы знаем, что самая последняя и высокая формация, она называется на иврите «медабер» из всего того, что мир наполняет. Есть «думем», «цумеах», «хай», «медабер», а некоторые говорят, есть еще категории формации выше, чем «медабер», она называется «нави», когда человек вообще отрешается от всего материального и уже существует в совершенно другой парадигме, сливаясь со своим создателем, создателем всего, не мысли себя вне этой связи и так далее. Вот это сила речи. Она может разыграться во сне у человека духовного, и тогда мы можем назвать эту силу силой ангельской, сон вещим, часто бывает. А сила воображения, как читается, так и ощущается. Сила воображения – это воображаемые образы. Мало ли что я могу себе навообразить, и даже из вещей совершенно грязных. Вот тебе все эти грязные вещи во сне и придут. То есть не на черте обращай внимание, и на нечистые силы обращай внимание на свое разыгравшееся воображение. Поэтому и лживые сны часто от этой силы проистекают. Очень много картин в воображении. Когда ты спишь, эти картины оживают. Мы говорили в прошлый раз, что разум бездействует, а воображение может разгуляться и разгуливается ночью вовсю. К такой точке зрения, кстати, склонялся и Рамбам знаменитый. Он отрицал, как известно, существование Шедим где-нибудь, как-нибудь и сколько-нибудь. Есть мнение, что отрицал он не всегда. Вильнский Гаон, например, об этом писал. Но, тем не менее, сейчас тоже в Рамбама углубляться не будем. Рамбам на все смотрел как рационалист. Писал он, например, обо всех этих силах и обо всех этих делах, связанных с вызыванием духов, с общением с мертвыми, со всеми этими нечистыми материями, что это суть ложь и чепуха. Он говорил, что ими ошибочно соблазнились древние идолопоклонники, сначала сами, потом стали соблазнять этими вещами других. И он говорил, что евреям, людям мудрым, народу в целом, сильно умудренному, тем более этой чепухой увлекаться не подобает. Он говорил Рамбам, что не нужно даже допускать мысль, что эти вещи несут какую-то практическую пользу. Конкретно написано: нет ворожбы в Якове, нет волшебства в Израиле и так далее. С другой стороны, и другие мудрецы говорили, что нам этими вещами действительно запрещено заниматься, вызыванием духов, общением с мертвыми. Среди 613 заповедей есть 11 заповедей, связанные с этим, и ни одна из них не позволяет делать что-то в этой сфере. Все 11 запрещают. Но, тем не менее, это не значит, что все связанное с этими силами вообще неправда. Есть это правдивые вещи, но они просто не для нас. Они просто не для нас. И поэтому, когда написано «сновидения ложные рассказывают», это в основном сны. Физически они именно так, как я описал, происходят. Это еще не дурные сны, о которых мы говорим. Это даже можно отнести к двум разным категориям. Сны от нечистых сил или сны просто дурные. Впереди о них разговор. Надо понимать, что сновидения ложные рассказывают. Это значит, мы имеем дело во сне с образами, на которые нельзя полагаться. Как мы знаем, есть такое присловие: свидетелю, который наполовину лгал, не верь вообще. Не надо придавать большое значение даже сильно ярким образам, которые могут в этих снах возникать. Сон от ангела, опять-таки, он в наше время не актуален, потому что природа сна этого и особенности его, они, конечно, описаны, но они относятся не совсем к нам, они не совсем к нашим временам. Рамхаль, я приведу его высказывание. И еще установил Творец, что упомянутая высшая душа немного оторвется в это время от своей привязанности к телу, имеется в виду во время ночи, и ее части, а именно до уровня рух, поднимутся и оторвутся от тела. И только одна часть, нефеш, нижняя, останется с нижней душой. Те части, которые от тела отделятся, они будут бродить там, где им будет позволено, будут общаться, тут он пишет загадочно, но по-другому нельзя, будут общаться с духовными объектами, с какими-то служителями, назначенными над природой, или с ангелами определенного вида, типа, или как с нечистыми силами, если это произойдет по какой-либо причине. Иногда эти высшие уровни души могут передать ступень за ступенью то, что они постигли, как по лесенке от верхней души к нижней душе. От этого пробудится воображение, которое не спит никогда, представит по своему обыкновению человеку какие-то образы, а постигнутые все эти вещи, душой постигнутые, они могут быть или истинными, или ложными, в зависимости от средства, через которое они были постигнуты. То есть об этом мы и говорим. Или через беса-вредителя, условно, или через ангела. То есть душа человека в любом случае совершает путешествие в высшие миры. По поводу снов от ангела, опять-таки, тянет дать большое, что называется, предисловие на тему ангелы, кто они и как они. Но временем большим мы не располагаем. Единственное, тут можно привести высказывание Раби Симона. Он это сказал в Мидраше Берешит Раба. Нет такой травинки, у которой не было бы своего мазаля в небесах. Этот мазаль ударяет ее, травинку, и говорит ей расти. Теперь, что касается ангелов и их функций, то у мудрецов имеется очень длинный список. Просто вот если не весь его приводить, существуют управляющие морем, управляющие холодом и жарой, управляющие тьмой, управляющие огнем, управляющие градом, управляющие горами, управляющие чем угодно. Ангел любого материального явления в этом мире есть. Это, конечно, удивительные сведения. Мудрецы рассказывают, что когда Моше просил море расступиться, море рассердилось на него и сказало: «Я важнее тебя. Ты был создан в шестой день, а я в третий». Странно, каким образом между морем и Моше Рабейну мог произойти тогда такой диалог. Он что, должен был прислушаться к тому, что говорит ему море? И разве море выступает в человеческом обличье и вообще что-то может заявлять? А есть мидраш, который, например, занимается историей пророка Ильягу на горе Кармель. Оказывается, согласно мидрашу, там собрались приносить... Вернее, не согласно мидрашу, это исторически, там собрались приносить в жертву свою служителя Бааля. А согласно мидрашу, бык, которого собирались они приносить жертву, он поначалу против этого жертвоприношения возражал. Он отказывался даваться им в руки. Он заявлял, в честь чего, мол, значит, моя доля должна отличаться от доли моих собратьев. Собратьев принесут в жертву Богу Всевышнему, а меня кому? Богу идолопоклонников. И Ильягу ему сказал: не волнуйся. Этим ты совершишь освящение имени Всевышнего. Процедура сейчас происходит непростая. И бык с неохотой позволил себя принести в жертву. Здесь возникает тот же самый вопрос. У быка что, есть право голоса? Более того, он обладает разумом, который способен анализировать обстоятельства? Нет, конечно. И такого рода мидраши отнюдь не два. Гораздо больше. И во всех этих мидрашах нечто человеческое проступает у представителей живой и неживой природы. И зная кое-что об ангелах, мы понимаем теперь несколько глубже все эти мидраши. Не с морем как таковым Моше спорил, а с тем, кто был назначен управлять морем. Ильягу разговаривал не с быком, а с тем, кто как бы управляющий над всеми быками. И можно так расценивать все мидраши, приводящие такие диалоги. Понятно, что это были особые люди, которые могли разговаривать с ангелами, могли понимать специфику этих сил. Если вернуться к нашей теме, вот мы говорим сон, приходящий от ангела. Это может быть сон, который напитался воздействием от одного из служителей над природой. Хотя и написано, например, сейчас мне вспоминается, по-моему, в Зоре написано, что ангел, говорящий с людьми во сне, ангел Гавриэль, но это не только Гавриэль, это не только, может быть, Гавриэль. Есть разница между снами такого типа. Иногда это бывает сон, который посылается, насылается, еще раз, в котором душа напитывается от одного из служителей природы. Почему это никогда не бывает пророчеством? Почему это не пророчество, несмотря на то, что часть пророчества во сне присутствует, как мы знаем из трактата Брахот? Сон – одна 60-е пророчество, или еще написано, что сон – увядшее пророчество. Точно так же, как, например, как это объясняется, увядшее пророчество. Точно так же, как плод может завянуть раньше времени и зрелости не достичь, так и сон. Сон – это такое пророчество, которому не суждено было созреть, и оно так осталось на уровне сна, не более. Ничем оно таким конкретным не является. Но, тем не менее, имеет смысл обратить внимание на высказывание мудрецов, которые подчеркивают здесь одну мысль. Сон, не во всем, правда, он чем-то похож на пророчество. Сходство это выражается тремя вещами. Пророчество, хотя оно пророчество, оно приходит человеку во сне. Пророчество... Человеку во сне имеется в виду пророку во сне, конечно, необычному человеку, пророку. Второй признак пророчества, так же, как и сон определенного типа, человеку передает высокая инстанция, ангел. И третий признак, что в основе сна, так же, как в основе пророчества, лежит метафорический образ, который необходимо расшифровать, как, например, расшифровывают намек или загадку. Отнюдь не всегда пророчество видится ясно. Это его, кстати, вот и роднит со сном. Но есть разница очень существенная. Пророк никогда не ошибался, что то, что он видит, именно пророчество. Он всегда мог понять, это или сон, или пророчество. Он никогда эти вещи не путал. Это один из признаков пророчества, что подчеркивается фактически во всех книгах, немногочисленных, говорящих о нюансах пророчества. Что всегда получающий пророчество человек, одной из составных частей пророчества, это уверенность, что это именно пророчество. Не ошибешься. Оно как бы говорило пророку само за себя. Я пророчество, а не что-либо другое. Давным-давно эта возможность получать пророчество скрыта от нас. Последний пророк умирает, когда на историческую арену выходит Александр Македонский. Это вот время последнего пророка Малахи. То есть последний раз, когда приходил человек, говорил людям «Ко Омар Ашем», и все понимали, что действительно «Ко Омар Ашем» здесь был контакт прямой. Потом канал этой связи был заблокирован до лучших времен. Уровень пророчества, уровень сна, суть пророчества, суть сна и во внешних особенностях, и во внутренних особенностях, они, конечно, различаются. Пророчество стопроцентное. Я говорю сейчас затем, если пророчества нет, зачем об этом много говорить? Во-первых, всегда полезно об этом тоже поговорить. Появляется больше доверия текстам, написанным пророками, людьми, вдохновленными пророческим духом. Это не единственная причина. Но тем не менее, чтобы, я говорю это, чтобы вы не думали, что иногда очень яркие, ясные, тонкие образы, проявляющиеся во сне, которые все помнятся людьми, чтобы не ошибиться в них и не понять, о, это со мной говорят с небес, конкретно мне что-то хотят сказать. Это не так. Сейчас, да и много лет уже не так, много столетий уже не так. Пророчество является стопроцентной истиной от начала до конца. Никакие пустяки к нему не примешиваются. Про сон этого сказать нельзя. Даже если сон идет от ангела, тонкую, высокую природу имеет, к нему примешаны такие пустячные образы. Как зерно нельзя без шелухи, говорили мудрецы, так и во сне нельзя обойтись без какой-то ерунды. То есть, каким бы вещим сон ни был, он в себе мысли, образы самого человека тоже несет. А пророчество, и пророк это понимал, чистое слово Бога человеку, этим все сказано. Тело ведет себя совершенно по-другому. Мы можем видеть прекрасный, приятный сон, тело будет абсолютно расслабленным, а во время получения пророчества органы тела сотрясаются, общая сила тела ослабевает, мысли смешиваются, чего никогда не бывает во сне, не происходит. То есть мы понимаем, каким бы вещим, вдохновляющим ни был сон, никаким крайним физиологическим последствиям он не приводит. Во время пророчества пророк выпадает из одной реальности в другую. Мы можем тоже сказать, что и во сне мы выпадаем. Не совсем. Мы не то, что выпадаем, мы падаем куда-то, проваливаемся. А это мы. А пророк именно, что он менял реалии своего существования. Есть реальность обычного состояния, есть реальность состояния пророчества, когда человек называется, что называется, грезит наяву. И после того, как это состояние пророческое уходит, пророк помнил его целиком, до мельчайших деталей. От сна, понятно, это отличается. Во-первых, погружение в сон не такое сильное, во-вторых, некоторые части сна могут напрочь забыться и так далее. Пророчество приходит в виде аллегории. Расшифровка этой аллегории, она, как правило, следует сразу. Она как бы вырезается на сердце пророка. Он четко и ясно понимает, как надо эту картинку, возникшую в его сознании, растолковать. А сон, пускай даже он и вещи, он этим совершенно на пророчество не похож. Его требуется растолковать. Подчас толкования набирается много. Забегая уже вперед, я вижу, насколько поджимает нас время. Когда мы говорим, что сон идет за толкованием, мы это учим, во-первых, исходя из того, как написано в Торе, когда виночерпий рассказывал фараону, что сидел с ними в камере человек, растолковавший их сны, ему и главному пекарю, таким образом, что как он растолковал, так оно и стало, и было. Это такая... Из этого следует, что некоторые даже писали, что как растолковал, так и было, как Йосеф растолковал, как вот он определил, так оно и реализовалось. Но все равно требуется растолкование. И подчас снится человеку такой сон, набирается толкований по поводу этого сна очень много. Может быть, и вещий сон, и пророчество, они от ангела приходят, но есть и в процессе разница. Какая она, если углубляться в это, мы сейчас будем заходить в очень тонкие, высокие материи, кто достоин того, чтобы во сне, например, ему открылся ангел? Это же явление само по себе очень редкое, тем более в последних поколениях. Вот это хорошо мысль выразил раби Шломо Алмулай, у него есть книга тоже «Толкование сновидений», и тоже забегая вперед, и тоже видя, как поджимает время, у нас в теме заявлено сонники, некоторые проблемы сонников. Что-то я успею, может быть, сказать, что-то нет. Забегая вперед, может быть, вы задаете вопрос, хотели бы задать вопрос по поводу конкретных образов, конкретного сна. Давайте сделаем следующую вещь. Я постараюсь, чтобы это оказалось на моей странице в том же Фейсбуке в ближайшее время. Я приведу некоторые такие яркие образы, появляющиеся во снах, и их толкование, согласно книге «Толкователь сновидений», проблемы сонников, их можно обозначить тем, что не все то, что снится сейчас, и то, что снилось раньше, говорит об одних и тех же вещах. Это все связано, опять-таки, с трансформацией духовной жизни человека, с нас самих. Мы разные, те, которые были раньше, и те, которые живем сейчас. Мы видим разные образы, они говорят о разном. Если в снах раньше человек видел выпавший зуб и должен был сразу насторожиться, это считалось признаком дурного сна, то теперь, если человек увидит выпавший зуб, это не исключено, что ему или предстоит поход к стоматологу, или после похода к стоматологу, или вообще размышление о том, что ему надо поискать сейчас какого-нибудь специалиста по зубам, вот дают ему такой сон, когда выпадает зуб. А в древние времена это был признак очень плохой. И ряд других. В Фейсбуке, если я это буду излагать, то как раз я приведу такие вещи, которые были тогда одно толкование имели, и были, и сейчас другое толкование имеют. плюс ряд других, плюс ряд общих вещей, общих для всех снов, в отношении которых можно сказать, что вот этот список, если ты видишь что-то из этого списка, неплохой сон, а нормальный, из этого списка не очень нормальный, из этого списка и так далее, так далее, так далее. И вещи эти будут касаться, ну, чего угодно, там, зверей, цветочков, видов пищи. Посмотрим. Раби Шломо Алмулай в книге «Толкование сновидений» пишет: «Большая часть снов в наше время непонятна и крепко запечатана для понимания. Сны сейчас более запутаны, чем сны в прежних поколениях. Сегодня требуется больше мудрости для их толкования, не так, как прежде. Сегодня мы по поводу снов в тумане, никто их не понимает». Я вам скажу, когда были написаны эти слова, где-то 500 лет тому назад. 500. Уже 500 лет тому назад. Нет смысла уточнять, что для нашего поколения они актуальны во много-много-много-много-много-много-много раз. И если вы носитесь с каким-то образом во сне, чрезвычайно вас беспокоящим, это не исключено, что имеет смысл. Не исключено, что вам и сейчас, нам всем сейчас снятся добрые сны. О них разговор впереди, я постараюсь успеть. Но не исключено, что это сны такие, которые не имеет смысл быстрее забыть, а не носиться с ними. И несмотря на вот эти вот громкие фразы, 1/60 пророчество, сон от ангела, увядшее пророчество, это все-таки не пророчество. Признаки вещего сна, в прошлый раз я говорил 3, даже 4. А в принципе их около 17. Быстренько, вы меня простите, если сейчас буду тараторить, тоже из-за времени, я их перечислю. Пятый признак такого сна, на который можно обратить внимание. Вот видите, я до этого сказал много слов, что не надо ни на что обращать внимание. Но тем не менее, тем более скоро Рош ха-Шана, кое-что здесь будет сказано и по поводу Рош ха-Шана. Есть сон, который, когда видит человек, он понимает, находясь внутри сна, что упорядоченный какой сон мне снится. Вот образы, которые я вижу, соотносятся друг с другом совсем не так, как в обычном сне. Прям как кинофильм. Про обычный сон что мы знаем? Сказали про обычный сон, что как сон возникает из множества дел, так и речь глупца из множества слов. А Ибн Эзра поясняет, что когда во сне полным-полно всего навешано, это как раз вот понятно, что сон ничего не означает. А если сон имеет структуру, начало, середина, кульминация, завершение, и в этой структуре нет мешанины разных, не связанных один с другим элементов, это показатель истинности. Не стопроцентной истины, как пророчестве, и не то, что прям сон вещий, но имеет все, о чем мы сейчас говорим, это сны, на которые имеет смысл обратить внимание, но не надо на этом зацикливаться. Очень бывает так, что человеку снится шестой тип сна, очень натуральный сон. Вот вы видели, может быть, видите сон очень явно, как будто вы вообще не спали. Потом вы его очень хорошо помните. Тоже он имеет отношение к правде. Подтверждается это как раз теми снами, которые видел Йосеф, и которые он потом пересказал семье, что вот мы вяжем снопы среди поля, и вот поднимается мой сноп, и вот окружают его ваши снопы. Вот. То есть он рассказывал о каждой детали сна, словно эта деталь вживую перед его глазами стояла. Он как кино, ну, выражаясь нашим языком, пересказывал. И живость того, что снится, это как раз показатель, что сон может материализоваться очень быстро. И живость, и последующая хорошая о нем память обо всех деталях. Такой сон сам как бы демонстрирует, что, мол, я скоро сбудусь. Если он туманный, или если его нюансы потом о себе слабо напоминают, теряются, это показатель как раз, что или вообще не сбудется, или сбудется не скоро. Иногда бывает, что человек видит возбуждающий сон. То есть вы просыпаетесь после такого сна с колотящимся сердцем, удивлением, как вам могло вообще такое привидеться. Не отпускает он вас долгое время потом. У вас ощущение, что сон оставил в душе резкий отпечаток. Это один из явных признаков, что сон имеет отношение к истине. Но еще раз хочу подчеркнуть, к истине мы очень часто, вот, и пророчество мы часто путаем с прогнозом погоды, и истины мы часто, и сны мы часто путаем, даже если они вот такого типа, как этот, типа как истинный, тоже часто путаем с предсказанием будущего. Это может быть не обязательно о будущем. Это может быть сон, который выявляет нечто присутствующее в вашей человеческой природе. Истина не обязательно касается будущего. И пророки, когда получали пророчество, они не все пророчествовали о будущем. Пророки получали, могли получить, например, указание пойти к царю и говорить, что Бог царем недоволен. И пророк шел и сознавал, что он может, мягко говоря, получить наказание от такого прогноза, изложенного перед царем, но шел. Это вовсе не было сказано с предсказанием на тему будущего. И сны то же самое. Не все они о будущем. По поводу этого волнения. Волнение бывает разное в этом возбуждающем сне. Некоторые говорят, что тоже надо различать. Волнение и страх, если они нападают на человека еще во время сна, тогда да. А если после пробуждения от такого сна, вот тогда да. Тут бывает, что поспали спокойно, а проснулись, и вдруг, ой, что же мне снилось-то? И пошло наворачиваться одно на другое, волнение внутри. Вот на это стоит обратить внимание. Восьмой признак. Как только вы пробуждаетесь сразу по окончании сна. Если пробуждаясь, вам кажется, что вы продолжаете еще сон видеть, это тоже признак. Девятый признак – ощущение во сне, внутри самого сна, что это сон. Вот вы видите какие-то потрясающие вещи. Во сне понимаете, что такое не может происходить на самом деле, что такое бывает только во сне, тоже имеет смысл обратить внимание. Сон в шаббат. Если в сам шаббат, не имеет значения, в середине ночи, в дневное время приснился определенный сон, он может иметь, давайте я так буду говорить, он может иметь к истине большее отношение, чем если бы приснился в один из будних дней. Потому что в шаббат человек приобретает некоторые дополнительные духовные способности, больше может постичь в шаббат, потому что больше времени отдано вещам не будничным, не суетным, а связанным с молитвой, связанным с учебой. Ну и если сон приснился, вдохновляющий очень сильно именно в шаббат, обратите на него внимание. Сон в Рош ха-Шана, начало года, это день суда. Все, что с человеком произойдет в будущем году, определяется на небесах в этот самый день. Поэтому вполне возможно, что посыл, месседж какой-то, который человек получит во сне, под Рош ха-Шана или в сам Рош ха-Шана снящимся, или во сне расценит его именно как месседж, это будет иметь отношение к тому, что постановлено свыше. Значит, будет иметь отношение к реальному положению дел. Также имеет значение сон на исходе Рош ха-Шана. Причем говорится даже, что часто, иногда души людей, которые уже не с нами в этом мире, по окончании Рош ха-Шана приходят послушать приговор живущим. И иногда дают живущим об этом приговоре знать. Иногда. Сон после Йом-Кипура. Вполне возможно, что сон, который вы видите ночью после дня искупления, он вещий. Вы очистились же от грехов. Вы можете получить сон от ангела. Хорошо? Сон, приснившийся в Израиле. В книге «Толкование сновидений» сказано, что он вдохновляющий сон в Израиле, снящийся, имеет большее значение, чем вне Израиля. Потому что на Израиль оказывается большее духовное влияние. Ну и, наконец, экзотические типы снов. Хотя, как посмотреть, Раават, например, писал, что если во сне происходят какие-то глобальные события, в которые вовлечены целые народы, и через длительное время такие сны сбываются, они пророческие. Ну, почитайте, погуглите, сейчас много написано о том, какие сны людям снились накануне войны. Сон во время болезни. Во время болезни человеку надо тоже обратить внимание на то, что ему снится, в особенности, если этот человек Талмид Хахам, потому что иногда человека во снах при болезни извещают о том, что с ним будет, или о том, как ему свою жизнь исправить. 17-й вид сна, когда во сне приходит неожиданно праведник, большой праведник. Если во сне видят образ праведника, сон имеет отношение, можно сказать даже, что вещий, потому что известно, что вот эти негативные силы, о которых шла речь в самом начале, они могут принимать любой облик, кроме облика праведника. Очевидно, речь идет о том, что праведник этот будет спящему человеку знаком. Если нет, не исключено, что это тоже, может быть, какие-то не те силы, которые выглядят как древние праведники. Ну и так далее. И, наконец, у нас там остается просто очень-очень-очень мало времени. Давайте я постараюсь, во-первых, с какой целью снятся дурные сны? Очень быстро. Первая причина. очень существенное. Пробудить сожаление о сделанном. Потому что если вам снится неожиданный сон о неожиданных вещах, страшный, давящий и, вы, и не отпускающий вас, не исключено, что мыслями вы должны вернуться к тому, о чем снилось, и пересмотреть свои поступки по отношению к этому событию в жизни. Еще причина, в основном, конечно, сущностное, это обратить внимание, ради этого они и снятся, чтобы как-то человека пробудить. Есть смысл и значение спастись от подступающей беды. Иногда человека во сне предостерегают об опасности, которая может с ним произойти. Ну, по-простому. Пойду по дороге, или полечу там, или поеду, или поплыву, и вдруг увидел какую-то страшную картину. Значит, надо принять эту картину во внимание. И есть виды и типы сна, которых стоит опасаться. Давайте я вам просто буквально 2-3 примера приведу. Именно снов, которых опасались тогда, и которых, может быть, не надо опасаться сейчас. Это если человек видит, что во сне его судят. Это если человек видит, что во сне он клянется или дает какой-то обет. Или если во сне приходит умерший и просит ради него сделать нечто. Или если, если во сне предостерегают не делать чего-то, а то будет опасно или смертельно. Шулхан Арух, например, пишет о снах тяжелых, после которых стоит поститься. И в этом сне вы могли увидеть, или даже не хочется об этих вещах говорить, но или свиток Торы, или тфилин, который в огне, или Йом-Кипур во время последней молитвы на Илы, или если упали стены дома, или вот если выпали зубы. По некоторым мнениям, даже сон, в котором женится человек. Вот я вам сказал и сразу пожалел о том, что сейчас сразу можно будет обращать внимание на образы, похожие на вот эти образы. Не факт. Это важное замечание. Обязательно надо это оговорить. На эти сны, может быть, следует обратить внимание только если днем перед этим вы о подобных вещах вообще не думали. Еще раз, если человек днем побывал у зубного врача, а ночью увидел во сне, как у него выпал зуб, такой сон наверняка из категории снов, связанных с подсознанием, и не надо его принимать во внимание. Есть некоторые сны, которые заявлены в Талмуде как сны опасные. В любом случае, в наше время большая часть таких опасных и дурных снов происходит от сил не очень чистых, поэтому вот мы с них начали, и вроде как тревожная информация, а сейчас эта же информация об этих же нечистых силах может нас привести к большему спокойствию. А они чистые силы, а они изгаляются, а они издеваются, а они душу человеческую во сне как мячик перекидывают, да и бог с ним. Бог над ними, да, пусть они делают, что хотят, а я на это не буду обращать внимания. Очень правильная позиция, очень правильная позиция. Я должен подчеркнуть, что это тоже важно. По традиции принято от наших раввинов, законоучителей, праведников больших, глав последних поколений, что толкование снов за период от талмудического и до нашего времени изменилось. Это значит, что если даже в Шулхан Арухе какой-то сон характеризуется как дурной, на сегодняшний день это не обязательно так. Наше поколение многие называют потерянным, в том смысле, что мы часто не знаем, что делать с нашими душами. Ну и кто тогда может похвастаться, что его души открыли будущее? Что об этом вообще говорить? Мало этого, за последние столетия изменилось, я говорю сейчас банальные очень вещи, но их всегда надо принимать во внимание. За прошедшие столетия неуловимо изменилась сама форма жизни людей. Это значит, это естественно напрямую повлияло на сны. Раньше люди жили в маленьких городах, не были сильно осведомлены, что творится в мире. Сегодня все совсем по-другому. Сегодня массовая информация доносит до человека каждое несчастье реального времени. Обратите внимание. Всю пестроту жизни, да, и не надо удивляться, что во сне видишь дурные сны или какие-то там, я не знаю, о будущем, потому что о будущем постоянно думаешь и сам в нашей неспокойной жизни из-за короны или из-за чего-то. Вот из-за этих-то причин, например, Хазон Иш говорил всем тем, кто задавал ему вопросы по поводу дурных снов, что в наше время не надо их бояться. Ну, приснился тебе и даже один из тяжелых снов, упомянутых в Шулхан Арухе. От нервов все на сегодняшний день. То есть, что значит от нервов? От спешки, от давления, от напряжения, от разных подобных вещей. Если ты реально опасаешься, и никакие там в мире происходящие события не могут тебя от твоего сна отвлечь, кажется он тебе действительно вещим и так далее. Ну, действительно, есть ряд методов и средств, чтобы этот сон или нейтрализовать, или перевести его в другую категорию. Самый первый метод для нейтрализации снов – это тшува. Вызвать у себя сожаление, что что-то было сделано неправильно, и принять на себя обязательство это выправить. А вот всякие вещи про улучшение сна, превращение сна из плохого в хороший, просьба во время того же вознесения рук коинами во время молитвы. Это или пост из-за сна. Очень много аллахических особенностей связано с этими постами. И так далее. Это мы можем, молитва сама по себе, стака, благотворительность, копорот, что не надо рассказывать свой сон окружающим. Понимаете, очень много вещей, очень много частностей и нюансов осталось пока что за кадром. Если у вас есть продолжение, вы можете его высказать, не знаю, наверное, или на форуме Толдот, или что. У меня информации по поводу снов может еще набраться на 2-3 полноценных занятия. Поэтому все зависит от вас. Я вижу по времени, я не успеваю ответить на вопросы.
Да, к сожалению, наше время истекло. Сейчас нас ждет уже следующий урок с Ритой Гделевич. Но здесь поступили вопросы. Очень жалко, что мы не успели их озвучить. У меня есть такое предложение. Я их отсняла, но единственное, мы не знаем, кому на них отвечать. Поэтому, может быть, я дам номер моего WhatsApp, и вы напишите мне, и мы вам просто ответы разошлем.
Хорошо, а я ответ на эти вопросы, или я сделаю такой тоже ролик, где переговорю все и отвечу, на что смогу ответить. Или в любом случае впереди продолжение, как вы решите.
Да. И тут просят тоже ссылку на ваш Facebook, чтобы можно было заглянуть на вашу страничку.
Пожалуйста, в Facebook вы можете набрать просто фамилию Мирлас, как слышите, так и набираете на латинице M-I-R-L-A-S, Мирлас. Михаил Мирлас, и там будет тоже на английском. И я буду, не обещаю, что прямо в ближайшие дни, но выставлю. Особенно то, что связано с сонниками.